Так, сегодня у нас 21 октября и 4-я лекция из того цикла, который был объявлен раньше. Тема сегодняшней лекции вот здесь на первом слайде написана. Соответственно, различительность как первая операция мышления. Я в прошлый раз, вернее, позапрошлый раз говорил, что сам вот этот тезис, он был сформирован в позднем Средневековье схоластами, которые долго мучились, обсуждая вопрос, с чего начинается мышление, до какого момента мышление отсутствует и с какого момента начинаются первые проблески. И, соответственно, после длительных обсуждений пришли к этому тезису, что до тех пор, пока человек или люди не различают, не владеют вот этой способностью к различительности разных вещей, соответственно, о мышлении можно не говорить, значит, там разные другие вещи. То есть вот все кроме мышления. То, что я сегодня хочу обсудить с вами на лекции, или суть, соответственно, сегодняшней лекции, это вот то, что здесь написано. Вопрос будет заключаться не в том, что мы с вами различаем, что отличаем друг от друга, а чего не отличаем. Вопрос будет, или я буду пытаться ставить в таком методологическом ключе. То есть, как и за счет чего то или иное, что вокруг нас, что мы воспринимаем, что мы думаем, о чем обсуждаем, соответственно, отделяем друг от друга. Вообще надо сказать, что человек, это вы, наверное, знаете, это, в общем, не слишком большой секрет, когда человек рождается, у него вообще никакой различительности нет. И постепенно, соответственно, он начинает отличать маму от папы, значит, стол от горшка, ну и так далее. И я думаю, что вот все здесь сидящие, значит, сколько у нас человек, 10 с небольшим, обладают разной способностью к различительности. Что-то в самых простейших случаях, в бытовых, может быть, мы одинаково различаем, а вот чуть глубже копнуть или чуть сложнее, значит, какие-то вопросы поставить на различение одного от другого. Здесь, я думаю, что мы все выстроимся, значит, в очень такой широкий спектр, и будем очень сильно друг от друга отличаться вот по этому признаку. И основная проблема заключается в том, что нас, к сожалению, нигде, ни в семье, ни в школе, ни в вузе, нигде вот этой способности не учат. У каждого, в общем, оно как складывается, так и складывается. Кому сведет больше, соответственно, у него большая способность на расслоение разных вещей друг от друга. У кого меньше, то, соответственно, тому не повезет или не повезло. Вот даже самые простейшие примеры, которые вот здесь на слайде написаны. Значит, если я вас спрошу, как вот эти вот, казалось бы, обыденные вещи мы друг от друга, значит, отличаем, я думаю, что ответов будет очень много и разных. А если еще спросить, вообще участвует ли здесь вообще мышление, то я думаю, что будут очень большие затруднения. Можете кто-нибудь сказать, чем куст от кустарника отличается? И как вообще отличить, где куст, а где кустарник?
Кустарник – это тот, где кустарное производство идет.
Ну, юмор, конечно, хорошая вещь, но, значит, в данном случае…
Куст больше похож на такое маленькое короткое дерево, а кустарник – это просто такие торчащие полуветки.
Да. Если одна, роза растет, это куст, да? А если из того же самого корня несколько роз, осталось. Соответственно, вот биолог может сказать, чем отличается кустарник?
Кустарник — это понятие ботаническое, а куст — понятие единичное.
Ботаническое и единичное?
Да, то есть кустарник — это термин, которым пользуются ботаники.
А что, у ботаников нет понятия куста?
Как единичного есть.
Не, ну вы же...
Как единичное понятие. Куст какого-то растения. А кустарник есть у нас там внутриместные...
Не, ну вы знаете, вы вводите очень странную, на мой взгляд, типологию. Знаете, как говорят, есть обувь мужская, женская и резиновая.
Да, а здесь так и получается, что кустарник ботаническое.
А куст, не, а куст что, зоологическое?
Что?
Куст зоологическое?
Нет, а куст — это единичное. Вот
так. Ну, непонятно, что такое единичное. Вот, видите?
Обывательское.
Обывательское, да.
По принципу, единое много отличаем. Куст один,
Совокупность.
Это не совокупность. Да, как бы это вот...
Но там есть какие-то признаки, которые...
Вот у нас на военке, когда мы учились, да, вот симпатии, было определение пусто следующее. Куст — совокупность веток листьев, на что торчащих из одного места.
Сразу воображение развлекло. Ну вот тот самый холм от горы. Да? Очень часто значит, применяют такой простой прием от лечения. Вводят шкалу по метрам, да, высоты. За такого-то метра это будет холм, а выше такого-то будет куст. Будет гора. Но смотрите, ни первый вариант, который здесь обсуждался, ни второй, вообще ровным счетом к мышлению вообще не имеет. Это такие обходные трюки, которые, в общем, бытовое сознание выдумало. Вот. Руслан Равильевич здесь нам прямо сказал, что это, в общем, на уровне таких бытовых развлечений. Вот при таких способах расслоения разных вещей, значит, мышление в принципе не участвует. Вот, как мышление в принципе может участвовать, я чуть позже, соответственно, скажу. Или попытаюсь объяснить. Вот, если мы возьмем общественные явления, то там еще сложнее. И вы, наверное, значит, уже значит, о таких вещах и слышали, и мы даже в этой аудитории некоторые из таких моментов обсуждали. Если начать вот здесь сейчас обсуждать, чем отличаются вот эти вот вещи друг от друга, то я думаю, что разнобоя будет не меньше, а может быть даже и больше. Мы три года назад пытались нечто подобное обсуждать по поводу жилья и жилища. Пытались разделить эти два понятия. И значит, потратили на это, в общем, достаточно много времени, но так, в общем, до конца и не довели этот вопрос. На самом деле, все не так просто. И вы, наверное, сами можете вот на досуге попытаться вот подобные вещи различить. Вот есть такой немец, это современный социальный философ Никлас Луман. У него несколько книг написано. Вот, одна из самых известных, это его книга называется «Власть», вот, в которой он вводит вот такой принцип, который здесь обозначен. Принцип, так называемый принцип легитимной номинации. Значит, он утверждает, что вот в современную эпоху, которая очень сильно отличается даже от 200-летней давности эпохи, значит, выработался, причем не только, значит, допустим, в нашей стране, в нашей стране это вообще темный лес, но даже вот в Европе, выработался вот этот принцип, который он назвал принцип легитимной номинации. Смысл дела состоит в том, что некоторые номенклатурные должности, ну, в основном высшего эшелона власти, приобрели или как бы оставили за собой или в том ряде полномочий, которые, значит, они себе оставили, значит, оставили вот полномочия называть вещи или осуществлять так называемую легитимную номинацию. То есть, когда возникает то или иное новое явление, значит, определенный класс номенклатурных людей, типа президентов и так далее, значит, используют вот этот самый принцип. Значит, большой начальник называет это какими-то словами, и после этого начинается, в общем, такая довольно странная свистопляска. Ученые пытаются обосновать это, значит, разного рода аспиранты, значит, там, тематику соответствующую вокруг него, значит, получают и начинают якобы исследовать. Ну, то, что было, допустим, значит, ну, вот здесь некоторые такие образцы, значит, представлены. Значит, допустим, американцы для того, чтобы расчленить Югославию, это, в общем, известная вещь, значит, придумали такую, в общем, даже не понятие, а придумали такого кентавра, значит, гуманитарная катастрофа, значит, которая специально так сконструировали вот это словосочетание, чтобы нигде, ни в каком кодексе, ни в каком законодательстве вообще это понятие не присутствовало. Ну и после этого появляется возможность, соответственно, манипулировать людьми. То же самое вот сейчас происходит с так называемым международным терроризмом. То ли он есть, это международный терроризм, то ли его нет. Значит, то ли он всегда был, то ли он только сейчас возник. Вот. Но, тем не менее, под это дело выделяются гигантские суммы денег. Значит, под это дело расчленяют целые страны. Значит, устраивают войны десятилетние. Ну и так далее, и так далее. Вот суверенная демократия, это вот наше изобретение, совсем недавнее, значит, Сурков, это заместитель начальника администрации президента нынешнего. Значит, вот такое выдал, что у нас не обычная демократия, как во всех других странах, а суверенная демократия. Что это такое, в общем, совершенно непонятно. Нигде понятия соответствующие не вводятся, но вот такая номинация была сделана, и соответственно, она начинает жить своей жизнью и, в общем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое вот можно говорить по поводу 20-летней примерно давности, значит, тоже кентавра, которого ввели, значит, американцы для того, чтобы манипулировать странами третьего мира. Это так называемое, как же это, развитие, кто подскажет. Устойчивое развитие. Вот совершенно несовместимые вещи. Развитие вообще в принципе предполагает, значит, нарушение устойчивости, какой бы то ни было. Развитие в принципе не может быть, если начинать разбирать это понятие, значит, такими пластическими, мыслительными способами, то развитие не может даже быть помыслено, что оно может быть такой непрерывным и, значит, стабильным и равномерным. Развитие всегда – это скачки какие-то. А здесь вот, соответственно, соединили две несоединимые вещи, и за счет этого защищаются диссертации. Значит, вот я знаю человека, значит, который уже в Петцово на кафедре работает, фамилии Черников Александр Павлович, защитил докторскую диссертацию, и он не единственный, я думаю, что десятка два минимум докторских диссертаций только в нашей стране защитили. Вот все подобные вещи и все подобные такие псевдоразвлечения или псевдоотделения одних вещей от других, они к мышлению ровным счетом вообще никакого отношения не имеют. Но люди, тем не менее, этим пользуются и, значит, в этом живут. Еще сложнее дела обстоят, если мы начнем разбирать и отделять друг от друга разного рода мыслительные инструменты. Дело в том, что вот только наивные натуралисты могут предполагать, что вот человек на что-то посмотрел и за счет только чистого восприятия одно отделил от другого. Такого вообще в принципе не бывает, никогда не было, ни с кем никогда. Даже если человек этого не понимает, как он одно отделяет от другого, куст от там, кустарника или там, власть от управления, все равно его сознание использует тот или иной инструментарий. Но и сами инструменты мысли, они тоже, в общем, не столь очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Вот. Достаточно вот такой небольшой набор взять вот таких инструментов мысли, которые особенно при написании диссертаций, значит, чрезвычайно широко используются. Но используются в абсолютном большинстве случаев, в 99% случаев абсолютно бессмысленно, абсолютно не по делу, совершенно случайным образом, и кто, в общем-то, во что горазд. Если попытаться вот эти вот вещи сейчас здесь нам с вами обсуждать, то я думаю, что мы застрянем вот на самой верхней строчке, вот, и нам вот даже 3 часа, в общем, не хватит, чтобы с этим делом разобраться. Опять же, вот этим вещам, как различать, отделять один инструмент от другого, чем один инструмент отличается от другого, в общем, тоже никто нигде не учит, к великому сожалению. И вот этот набор понятий, который чрезвычайно широко используется в науке, как научный инструментарий, он, в общем, остается тоже такой за 7 печатями, так скажем. Вот. Ну, это то, что я уже сказал. Значит, абсолютно полная утрата всякой культуры. Хотя вот еще даже в поздние и средние века даже в обычных школах изучали, даже обычных школьников этому учили. Без соответственно, научению применения вот этих инструментов мысли, ни о каком мышлении вообще, в принципе, говорить нельзя и даже недопустимо. Но самый тяжелый вопрос возникает тогда, когда вообще затрагивается вот такое слово, как мышление. Если вы посмотрите словари, значит, особенно те, которые, значит, в нашей стране издаются, там, значит, в какой-нибудь британской энциклопедии, там хоть хитрые люди, значит, такие издания делают, там так это пишут, что, в общем, не сразу поймешь, где там на самом деле правда, а где на самом деле выдумка. Но в наших словарях, в наших энциклопедиях это полное безумие. Значит, особенно если взять советские, которые до сих пор, значит, они никуда не делись, до сих пор стоят на полках, до сих пор ими люди пользуются. И, соответственно, там, когда заходит вопрос о мышлении, там мышление представляется как это. Я очень часто, эта метафора мне нравится, значит, поскольку она очень показательна, значит, как тюбик с зубной пастой, так вот надавил, и из мозга, значит, мышление вылезло червячком. Значит. Даже вот в этих стенах этого университета, в общем, не самого плохого университета в стране, и даже, может быть, в мире, вот, а может быть, даже одного из лучших, вот, даже профессора вот эти вот вещи не отличают друг от друга. Где сознание, где мы просто думаем вообще непонятно о чем и непонятно как. А где, соответственно, люди мыслят, этому вообще не только не учат. Вот я говорю, даже профессора, значит, если начать с ними обсуждать, конфуза не оберешься. Чаще всего этот вопрос вообще не затрагивается. Как будто мышление такая, значит, какая-то непонятная материя, с которой лучше вообще не иметь дела. Хотя каждому любому здравомыслящему человеку понятно, и я думаю, что даже специально учить не надо. Все, что мы вокруг имеем, вокруг нас, и то, чем мы пользуемся, то, в чем живем, все получено за счет мышления. И не за счет какого-то такого сомнительного думания или, значит, там, каких-то эффектов или псевдоэффектов сознания, а именно за счет мышления. И тем не менее, это вот, последнее столетие, в особенности, старается вообще не трогать и не затрагивать. Вот здесь одна из причин, но во всяком случае я так склонен думать, и не только я, значит, очень многие, значит, из методологов, значит, об этом пишут, очень много говорят, значит, очень много попов на лекциях про это пишут. Значит, об этом говорил же и Георгий Петрович, об этом многие другие, и Петр Щедровицкий, и другие методологи. Очень много об этом пишет Родин Вадим Маркович, очень известный методолог, ученик Георгия Петровича и, соответственно, культуролог и философ. Вот, что вот все то, что происходит с вот этой функцией различительности и, соответственно, с мышлением, это не является каким-то признаком нашей страны. В Европе дела очень часто обстоят даже хуже, чем у нас в нашей стране. Мы вот, вот здесь вот на таких семинарах можем подобные вещи затрагивать, значит, и обсуждать. У них, вот у американцев еще есть в таких-то элитных школах, в Европе даже этих вещей нет. Просто вообще. Постмодернизм – это тоже не наша выдумка. Это, значит, послевоенные философы типа Карла Ясперса и других, значит, вот квалифицировали ту эпоху, которая вот стала складываться в 20 веке, как они назвали постмодернизм. Причем чаще всего, когда называют пост чего-то, значит, постмодернизм, постиндустриальное общество и так далее, чаще всего просто придумывается такой термин, который, в общем, не наполнен определенным каким-то содержанием. И разные философы и разные методологи, в общем, вкладывают в это понятие зачастую очень разные вещи. Вот для меня очень важно вот эти вот несколько моментов, которые здесь обозначены. Вот то, в чем мы живем, и как нам то ли свезло, то ли наоборот не свезло, значит, такая вот среда, в которой стала обычным делом, когда все называют, когда все можно назвать чем угодно. Как говорят, хоть горшком назови. Полная потеря, соответственно, понятийной различительности. Словами манипулируют как и жонглируют, как, я не знаю, как мячиками. Вот ни в школах, ни в вузах ничему приличному давно не учат. И я думаю, что не учат совершенно не случайным образом. Причем не учат именно в смысле, не в предметном смысле, предметные знания дают в очень больших объемах, зачастую даже гораздо большим, чем это вообще требуется для жизни. А вот для того, чтобы можно было активно как-то действовать вот в нашей современной жизни, чтобы быть не просто пассивным исполнителем чьей-то воли там, и так далее. Что, не включается? Вот не учат таким вещам, как, вот, например, логику. В 60-м году логику отменили в школах. Раньше хоть в школе учили. Значит, без логики вообще никакого мышления, в принципе, быть не может. Вот. Не учат риторики. Вот. Риторика в средние века, значит, это был одним из самых главных предметов, вот, который позволял человеку становиться человеком. Вот если в американских школах, в более-менее приличных, даже в младших классах детей учат даже простейшим хотя бы, простейшему построению простейших суждений, там, из нескольких, значит, моментов, чтобы выстраивалась какая-то логическая цепь, в нашей школе, в нашем вузе этого просто вообще нет никаких ни стандартов, ни программах вообще. Нигде. Значит, латынь наравне с греческим языком значит, во всех гимназиях 19-го школа в России и не только в России это, значит, в обязательном порядке изучали. Изучали по той простой причине, что вот и латынь, и греческий язык, они были так называемыми перегреальными языками. Это давно известно. И, соответственно, если человек, помимо своего родного языка, значит, осваивал вот эти два категориальных языка, латынь и древнегреческий, у него как бы в сознании складывался определенный инструментарий, с одной стороны для различительности, а с другой стороны для, значит, формального мышления. Вот. Когда в нашей стране, значит, большевики отменили вот эти языки за ненадобностью, ну там своеобразная история довольно длительная была, очень долго обсуждалось, какое образование нужно в нашей стране, фактически был на корню подрублен куст или кустарник, значит, который мог бы вырасти, кустарник мышления, значит, соответственно, в нашем обществе. Я уж не говорю про такие вещи, как, допустим, рефлексия, значит, или там понимание, или еще там что-то.
Чем вот эти категориальные языки отличаются, допустим, от
русского? Когда меня такие вопросы спрашивают студенты, я, значит, говорю так вот для краткости, чтобы сильно не ударяться. Значит, например, на живом языке можно сказать, и песенка «Мои финансы поют романсы». Слышали? Не слышали? Не слышали. Но тем не менее, значит, вот можно сказать, мы и все понимают, о чем идет речь. Да? Вот, все понимают, что финансы, поскольку это не певец, и никаких романсов петь не может, с одной стороны, а с другой стороны, все понимают, о чем он говорит. Просто у человека денег нет, да? Вот он говорит, мои финансы поют романсы. Посмотрите, на латине так сказать нельзя. Просто в принципе нельзя. Просто язык запрещает такие вещи. Там каждому слову строго в соответствии ставится денотация, которую оно обозначает, которому соответствует. А вот такие, значит, вольности, когда говорят там, скажем, береза белая, как невеста, да, или невеста белая, как береза, вот, на латыни сказать нельзя. И поэтому, когда человек осваивал латынь или древнегреческий язык, у него вот этот вот как бы словесный ряд, словесный набор, он строго увязывался с соответствующим категориальным рядом, который выделяет объекты, которые на самом деле существуют, а не те, которые... Вот, невеста белая, как береза, она не существует, не может такого быть человека, как береза. Да? Тем не менее, вот такие метафоры в нашем... В любом живом языке они все сплошь и рядом. Именно по этой причине, кстати, до сих пор в некоторых областях используется латынь, тем не менее. Ну, например, в медицине. Да? Фармацевты до сих пор, как вы знаете, наверное, не слышали, рецепты выписывают на латыни. Чтобы, не дайте Господи, если ты напишешь там не то слово, и тебе туда насыпят не того порошочка, если ты после этого, значит, скончаешься, да? Будут большие неприятности. Поэтому пишут на латыни, которая строго соответствует соответствующим ингредиентам. Этому перестали учить. Вообще, просто перестали учить. Ну, а наш русский язык, он же такой великий и могучий, именно благодаря тому, что он способен, в отличие даже, допустим, от европейских языков, типа немецкого, он обладает таким... С одной стороны, хорошим качеством, ну, допустим, для поэта, да, когда многообразие смыслов порождает. А вот что касается деятельности или что касается, значит, там, науки и научных текстов, русский язык чрезвычайно плох, просто плох. Он недоразвит, он, значит, молодой язык, он только формирующийся язык. И в этом смысле вещь плохая. Не знаю, ответил я на ваш вопрос. Вот понятийная катастрофа, об этом тоже очень многие методологи пишут. Мы живем в условиях понятийной катастрофы, когда все понятия просто перемешаны, когда людей не учат выделять понятия, когда не учат отделять одни понятия от других. все понятия заменены в лучшем случае так называемыми определениями. Но об этом мы еще будем специально говорить. Но определение — это совершенно не культурная вещь. И определения применимы только для очень узкого класса природных вещей. Для общественных явлений определения в принципе неприменимы. Поскольку известно, как, откуда взялся вот этот инструмент мысли, причем древней мысли, так скажем, от Аристотеля идет. Он придумал способ построения определений. Но он-то этот способ строил применительно к тому миру, который он описывал, к натуральному миру, к вечному миру. Значит, определение строится, значит, по известному принципу. Когда под род подводится какой-то вид, и у этого видовой вещи, которая подводится под род, значит, выделяется какой-то существенный признак. Причем выделяется таким образом, чтобы можно было, значит, оборачиваемость осуществлять. Ну, например, человек, ну, как вот классическое определение того же самого Аристотеля. Человек – это живое существо, которое обладает разумом. И, соответственно, живое существо, обладающее разумом, человек, и человек, обладающий разумом – это живое существо. Если, например, в качестве признака выделить такой одиозный признак, как двуногий, да, то есть живое существо, обладающее двумя ногами, не может быть определением человека, потому что, например, курица – то живое существо, обладающее двумя ногами. И, соответственно, то живое существо, которое двумя ногами обладает, не есть человек. То есть вот человек, с одной стороны, применимо, с другой стороны, неприменимо. То есть не соответствует вот этому правилу двухстороннего обращения. Вот все определения, которые пишут наши диссертанты, они все построены вот таким одиозным способом. Просто все. Сколько ни пытаешься, значит, говорить там или какие-то там замечания делать, это настолько глубоко вбито в позвоночник, что просто совершенно, значит, выбить невозможно. А что касается понятий, понятия либо вообще просто однозначно привязывают к определениям. То есть, когда говорят определение, говорят, что это понятие. Говорит, дополнил понятие, значит, при этом вводит новую формулировку, значит, по принципу построения определения. Понятие – это не определение. Понятие – это совершенно специфический инструмент, в том числе для вот, развлечения разных вещей и разных сущностей. Вот это вот словосочетание «понятийная катастрофа», оно, насколько мне известно, было введено Сергеем Валентиновичем Поповым, значит, вот, ну, прежде всего, применительно к нашей стране. В нашей стране, на мой взгляд, совершенно специально делается все для того, чтобы понятия полностью все смешались друг с другом, и чтобы у людей вообще никакой различительности не существовало. Человек без различительности и без соответствующих понятий – это такая марионетка, которую можно чрезвычайно легко, чрезвычайно просто, значит, манипулировать.
Значит, вот получается, что рудовое видовое определение некорректное?
Оно корректно только для очень узкого класса. Вот если вы почитаете, например, есть такой Кассерер, Кассерер, немецкий философ начала 20 века, он стал знаменит прежде всего тем, что он написал вот такой толстенный том, который называется «Понятие о субстанции и понятие о функции», вот, где он, соответственно, показывает, что Аристотель очень представляется как классный философ там, где он касается, значит, биологических определений и построения биологических родовидовых структур. Значит, когда, значит, там курица теплокровная, когда там корова это млекопитающие, ну и так далее. Вот. Как только он выходит за пределы вот этого биологической родовидовой структуры, значит, у него сначала вообще вот эта такая красивость исчезает, а потом он вообще теряется и бросает эту тему на полпути. Не работает. Работает только в очень узком классе естественных вещей. прежде всего в биологии. Там это, хотя и там, значит, линей, когда это выстраивал свои, насколько мне известно, только путаницы ввел. Значит, биологи потом лет 200 расхлебывали. И так, в общем, до конца эти все, значит, веточки так и не выстроили. Вот. А в нашем, вот я говорю, в обществе современном, в российском, вот эта вот паникийная катастрофа, она просто специально, на мой взгляд, устраивается. Ну, вплоть до того, что даже, значит, от очень высокопоставленных, очень влиятельных людей по телевизору на всю страну можно услышать, что понятиями пользуются только в зоне. Вот, ну, когда разговаривают по понятиям. Но это полный бред, потому что все человечество на протяжении как многих тысячелетий, оно жило только за счет того, что, значит, выстраивало, прочищало и, соответственно, использовало, значит, те или иные понятийные ряды, те или иные понятия. Ну и, соответственно, вот третье, то, что красным здесь нарисовано, это, значит, полная потеря ценности разума. Значит, опять же, просто до безобразия доходит. Сложнейшие проблемы начинают, значит, выяснять, различать и пытаться решать за счет согласования мнений. А еще со времен древнейших греков известно, еще до Платона было известно, что мнение отличается от знания, что оно, в общем, вообще никакого значения не имеет соответствующих денотатов, то есть не привязано к каким-то сущностным вещам, и оно вообще просто случайно. Когда мы согласуем случайные мнения, никаких проблем решить нельзя. Ну, вы посмотрите, как делаете, как пытаются решать те или иные проблемы. Вот. Собираются в круг, предположим, там какой-нибудь, значит, общественная палата, да, человек 100, да, и начинают выяснять, у кого какое мнение по какому-нибудь такому ключевому сложному вопросу в нашей жизни. Один сказал, другой сказал, на основании этого чего-то принимается какое-то решение. В какой такой стати, совершенно непонятно. Ну и вообще полное безумие связано с тем, что мы называем демократией. Что демократия на самом деле не является, мы чаще всего демократию сводим к тому, что, значит, выясняем решение вопросов голосованием. Большинство, еще когда большевики этот вопрос поднимали, и когда они пытались, когда еще этого безумия всего не было, полного, связанного там с развитым социализмом и так далее, а когда, в общем, еще здравомыслящие люди были вот, у власти, в общем, поднимался этот вопрос. Демократия это вообще тупиковое направление власти, оно, особенно в современном мире, оно ведет, в общем, в никуда. Вот. И, значит, Крупская выступала там на съездах, за что ее потом Сталин чуть на всю не прижал. Она говорила, что большинство не всегда право, а чаще всего как раз не право. Вот. Что если сложные вещи, то нужно не мнение выяснять и количество голосов, а, соответственно, по существу вопрос разбирать. Значит, у нас же чем сложнее вещи, тем, соответственно, чаще мы прибегаем вот к этой немыслительной процедуре, которая называется голосование. Начиная с выбора президента, значит, совершенно случайные люди попадают, значит, на самый высший пост, и потом появляется, в общем, неизвестно что и неизвестно какие отрыжки. Доцент юридического факультета, значит, с 5-летним стажем, вдруг становится президентом страны. Ну что, может? Вот посмотрите, даже у американцев, которых мы, в общем-то, по-всякому любим поливать, иногда по делу, иногда без дела, но ведь у них для того, чтобы стать президентом, значит, нужно пройти, ну, минимум 25-летний, значит, вот, путь, значит, пройдя по всем, соответственно, ступенькам, начиная там от самого низкого, включая там губернаторов, там конгрессменов и так далее. Если ты это не проходишь, тебе туда входа нет, в принципе быть не может. Ты должен элитную школу закончить соответствующую и так далее, и так далее. То, как Путин попал, это про это даже сейчас в интернете пишут. Значит, ФСБ просто сделала операцию по внедрению Путина значит, как агента влияния, значит, в соответственных правительственных структурах, а он уже там, соответственно, значит, воспользовался моментом и, обладая определенными способностями и поддержками силовых структур, соответственно, стал президентом. Не может такого быть в принципе в нормальной демократической стране. И эти вопросы не голосованием должны решаться. В принципе, не голосованием. Это все равно, что мы вот сейчас возьмем, вот здесь вот проголосуем и скажем, все, этого ректора долой, вот мы проголосовали за другого. Да? Или, допустим, этого завкафедры долой, значит, вот у нас здесь более подходящий. Это все, между прочим, к вопросу о различительности. Значит, мы пользуемся совершенно невероятными процедурами, мышлениями, ровным счетом, не имеющие никакого отношения. Значит, то, что мы думаем, что мы, вот, глядя на мир, который нас окружает, что мы в нем что-то выделяем и что-то отличаем одно от другого, на самом деле это просто случайные фантомы сознания, ни больше, ни меньше. А когда вот такие вот процедуры немыслительные используются, то там уже вообще неизвестно. Вот я много раз слышал и, в общем, сам склонен так думать, что все это свидетельствует, все это говорит вовсе не о том, что, ну, как это сказать, конкретные придурки, значит, получив власть, принимают такие решения, что мы попадаем вот в соответствующие условия. Проблема существенно сложнее, и проблема заключается в том, что вот этот весь 20 век, который только что недавно кончился, он, так скажем, знаменит прежде всего тем, что это такая, такой переходный век, значит, между совершенно двумя разными типами мышления, которые существовали до 20 века и которые в 20 веке стало складываться и вот в начале 21 века чрезвычайно бурными темпами развиваются. Два типа мышления, которые совершенно несовместимы. И в этих двух разных типах мышления совершенно разные способы развлечения разных вещей, разных сущностей и всего остального. Разные приемы, разные методы. Все остальное. Вот то мышление, которое фактически кончилось с началом 20 века, там симптомы этой болезни мышления, они наблюдались еще в 19 веке, но в 20 веке полный развал этого мышления. И вот все признаки, которые я перед этим перечислял, они как раз вот об этом свидетельствуют. Вот то мышление, которое стало формироваться еще начиная с древних греков, а в особенности это бурное развитие получило с 17 века, и которое вот фактически развалилось в 20 веке, оно основывалось на совершенно определенных гипотезах и посылках. Вот. Одно из самых красивых гипотез на этот счет можно найти вот у Михаила Константиновича Петрова, это наш российский философ и культуролог, он уже сейчас ушел из жизни, но он ушел из жизни где-то в конце 80-х годов или в начале 90-х, то есть совсем недавно. Жил он в Ростове-на-Дону, соответственно, был профессором Ростовского государственного университета. У него довольно много книг, они до сих пор, в общем, в книжных магазинах встречаются, в основном по культурологии. Но вот одна из работ, которая вышла из-под пера Михаила Константиновича Петрова, вот, называется вот таким странным способом. «Пинта-Кантера в первом классе Европейской школы мысли». Эта статья опубликована вот в этом журнале, значит, его, я думаю, что тоже можно найти. Значит, если кому интересно, у меня есть это в электронном виде, эта статья, всегда можно прочитать. Вот он там, основываясь на Илиаде Гомера и других древнегреческих источниках, сформулировал гипотезу, которая, в общем, с точки зрения методологов, считается одной из наиболее правдоподобных, и которая объясняет, как вообще зародилось явление, которое получило название «европейское мышление». Это как раз тот тип мышления, который в 20 веке фактически развалился. Если в двух словах говорить, здесь можно очень долго на эту тему говорить, но если, значит, не очень долго, а в нескольких словах, значит, фабула вот этой истории, которую описывает Петров, состоит в следующем. Значит, это было примерно 10 тысяч лет назад, значит, это было, значит, вот в Эгейском море, то есть в Греции, в тогдашней Элладе. Значит, в тогдашнем Эгейском море было очень много пиратов. Это были лишние люди, которых общество вытолкнуло. Ну, такие же пассионарные люди, которых Советский Союз очень удачно утилизировал на разного рода комсомольских стройках, а египтяне на строительстве пирамид. Вот. А древние греки, в общем, выталкивали из своих полисов, из своих поселений, и они вынуждены были зарабатывать хлеб просто пиратством. Вот. У них, у этих пиратов, древнегреческих пиратов, были быстроходные суда, они назывались пентаконтеры. Вот. Это 50-весельные суда, вот, на которых, которые могли, вот, 50 весел было, и, соответственно, они вмещали до 150 бойцов каждое такое судно. Это были самые быстроходные суда того времени, значит, догнать их было практически невозможно, если не имелось подобного же класса судна. И суть дела состояла в том, что они научились, значит, в течение там довольно длительного времени это все происходило, не мгновенно. Вот. Но они выработали у себя способ, как можно зарабатывать на жизнь, когда, допустим, одна пентаконтера, 150 человек, нападала на город, находящийся мирно живущий на побережье Древней Эллады, и в котором жило там от 2 до 5 тысяч жителей. Значит, вот 5 тысяч жителей и 150 человек. Значит, соответственно, если просто туда попытаешься напасть, то, соответственно, 150 человек просто сомнут, просто массой. И пришлось придумать такой способ, когда нападаешь, грабишь, все вытаскиваешь и исчезаешь, и, соответственно, как говорят, и тебе ничего за это нет. А вот Петров утверждает, что самые первые... Первый класс европейской школы мысли, то есть самые первые способы мышления, зародились вот у этих пиратов. У таких злых, вредных, жадных. Значит, ну, так же, как, впрочем, вот Попов это сравнивает вот с современными российскими бизнесменами, которые научились, значит, определенным приемам мышления, построения там разного рода финансовых схем и так далее. Вот. Те же самые характеристики, как у этих пиратов, в чистом виде. Но именно на них формируется вот этот новый тип мышления, который вот сейчас, о котором мы еще будем чуть позже говорить, который только сейчас вкладывается. А тогда вот на этих древнегреческих пиратах. И смысл дела заключался в том, что пираты выработали способ, когда, соответственно, вот как предводитель этих пиратов, значит, раскладывал на такой условной карте, кто, где, как должен двигаться, независимо от того, что он каждый сам по себе там имел какие-то желания, вожделения и так далее. А просто вырабатывался план, показывался на искусственных внешних объектах, ну, как это делается, вот, допустим, в современном мире, когда берется плацдарм военный, и там, допустим, какой-нибудь маршал Жуков показывает, эта армия двигается сюда, это туда, и там по такому-то сигналу происходит вот то-то. Это вот еще 10 тысяч лет назад, вот эти вот первые зачатки. И утверждается, что мышление появилось именно тогда, когда люди стали себя подчинять не своей собственному воле, своему желанию, а определенным правилам движения внешних объектов, которые к конкретным людям не имели никакого отношения. Как он на каком-нибудь пирата показывал, говорит, ты будешь вот этой галькой, а галька движется вот так. Ты сначала, она сначала сюда пробирается, потом, когда вот там начнут какое-то побоище, она передвигается вот туда. А по такому-то сигналу все, соответственно, исчезают. Все гальки собираются вот в этом месте, где корабль стоит. Утверждается, что именно тогда появились первые признаки мышления. Вот современное общество, если тогда это был первый класс европейской школы мысли, Петров утверждает, что сейчас примерно 12-14 класс. Вот, современное общество вот, как бы на 12-14 этажей поднялось над ним. Это, вот здесь написано, удачный вариант. В том смысле, что вот то мышление, которое 10 тысяч лет назад зародилось, потом получило очень мощный толчок 2500 лет назад, а потом еще более мощный толчок в Средневековье, а потом еще более мощный толчок, который, собственно говоря, и привел вот, к последующему краху в 20 веке, это начиная с 17 века. Как бы несколько таких мощных было всплесков этого. Это удачный тип мышление в том смысле, что он просуществовал довольно долго. И он имеет реальные результаты. Вот вся техническая цивилизация, в которой мы сейчас живем, она существует благодаря этому типу мышления. И благодаря тому, что, смотрите, утверждается такая простая вещь, что мышление не в голове человека, а наоборот, человека подчиняет определенным правилам движения каких-то сущностей вне головы человека. Ну, Георгий Петрович говорил по-простому. Мышление существует на доске и за счет движения рук, а вовсе не за счет движения серого вещества. А вот это еще один есть вариант описания примерно того же самого, но только не про пиратов, а одного царька африканского. Вот Бертран Рассел, знаменитый тоже философ, Нобелевский лауреат, правда, по литературе, вот. Доживший до 90 с лишним лет, все эпохи последние пережил, вообще уникальный человек. Толстенную вот такую историю философии написал с человечеством. У него есть наряду с многими другими работами вот такая книга «Человеческое познание». И в этой книге он описывает тоже один случай, который просто впрямую показывает, как может даже на таких, казалось бы, неразвитых в общественном отношении людях, как, в общем, такое африканское племя, находящееся на очень низкой ступени развития. И тем не менее, соответственно, вот зачатки мышления могут начать складываться. А фабула там такая. Значит, один африканский царек решил расширить свои владения, послал войска, они захватили там целый ряд близлежащих деревень, которые к другим племенам относились. И вот этот рывок по захвату вот этих деревень других племен был такой, что через некоторое время, очень быстро, вот этот вождь этого племени очень быстро потерял управляемость своими войсками. То есть он не удерживал в голове, в каких поселениях его войска находятся, в каких нет. Он не успевал распоряжаться своей интендантской службой, чтобы вовремя там подвозили рис этим войскам. В войсках его племени начались бунты. И все дело шло к тому, что, в общем, крах будет вот этой его затеей по расширению своего этого царства. И тогда европейские консультанты, которые очень быстро здесь подвернулись под руку, вот, они ему посоветовали такую вещь. Они устроили посреди его деревни большую хижину. Внутри этой хижины организовали такой, на военном языке сказали, плацдарм или планшет, не натуральную, конечно, величину. Вот. где обозначили все вот эти вот, эту деревню, в которой они жили, и их племя жило, и все те ближайшие деревни, которые, соответственно, предполагалось захватить. Вот. И, соответственно, ему подсказали такую вещь. Ты, мол, дай указание, чтобы тебе настрогали, значит, там из соответствующего подручного материала солдатиков маленьких, значит, чтобы, значит, изготовили маленькие, значит, там, такие условные мешочки с зерном, да, и, соответственно, он, ему показали, что вот если ты хочешь, соответственно, вот управлять своими войсками, ты сначала на этом макете, значит, придумай комбинацию, значит, сначала ты сюда посылаешь, да, соответственно, после этого не забудь туда вот этот фураж привезти, значит, там, воду и все остальное, что необходимо, значит, там, дополнительные копья, там, оружие и все остальное. Потом, когда войска передвинутся туда, соответственно, ты должен, соответственно, все это, с одной стороны, передвинуть у себя на планшете, с другой стороны, запланировать, как это, соответственно, соотносится с теми реальными событиями. Вот точно так же, смотрите, точно так же, как у пиратов. Мало того, что ты себя подчиняешь движению внешних объектов, это движение внешних объектов должно соотноситься с реальными передвижениями, с реальной, с той реальностью, с изменением той реальности, относительно которой ты выстраиваешь вот эти вот модельные конструкции. Если вот этого, с одной стороны, движение на идеальных конструкциях не соответствует реальному движению, мышление тоже исчезает. То есть, вот смотрите, две очень важных характеристики у мышления. Это деятельность, которая возникает за счет оперирования по строго определенным заранее известным правилам искусственными объектами или знаковыми формами, их замещающими. Ну, это может быть камешек, это может быть вот деревянный солдатик, как у этого вождя. Это может быть, значит, какая-то знаковая конструкция на доске. Но смысл дела состоит в том, что если изменение этих искусственных объектов и оперирование с этими знаковыми формами не соотносится с изменением, прежде всего, организационным изменением реальных вещей и объектов, мышления нет. Вот я написал здесь вот у этого то, что описывает Бертран Рассел, это неудачный вариант возникновения мышления. Там все дело пошло фактически в разнос. Этому вождю очень понравилось играть в этих солдатиков. Значит, сначала, значит, он передвигал, его помощники давали указания войскам и, соответственно, интендантским службам, они в точности, как он передвигал этих солдатиков, они в точности это делали с реальными солдатами, с реальными войсками, с реальными продуктами. А потом этот заигрался, стал это делать очень быстро, они взмолились, что они не успевают передвигаться, значит, это... А он сказал, а мне это и не нужно, мне вообще интересно вот здесь играть. Ну и все, и кончилось там, когда мышление фактически развалилось. Обратите внимание, наша Академия наук и наши всякие вот эти правительственные органы очень похожи на этого африканского вождя. Они там чего-то передвигают, это никак не соотносится, значит, соответственно, с реальными процессами, которые в реальной жизни происходят. Что, Денис? Европейцы-то жили уже в 20 веке.
А, извините. Это уже современные?
И, конечно, он же описывает то, что вот в наше время уже в Африке были попытки. Там, смотрите, этот вождь дошел своим умом, дошел до того, что нужно исчисления ввести. То есть у них не было даже чисел, значит, поскольку надо было считать, значит, где чего и сколько. А потом вот эти слои оторвались друг от друга, на этом все и кончилось. И это утверждается как неудачная попытка возникновения мышления. Но уже в наше время. Ну а европейцы, они уже
это не неудачная попытка
состоять. Как?
Если бы он сам додумался до вот этой вот палатки, это было бы зарождение. А тут мы просто это насадили, когда он
Ну, ему подсказали, а дальше он сам, конечно, двигался.
Ну,
ну, с другой стороны, смотрите, неизвестно, кто-нибудь подсказал, или они сами, эти пираты, выдумали. Это тоже история об этом умалчивает.
Ну, можно допустить предположение, что кто-то первым это все равно придумал, даже если не...
Ну, допустить-то, конечно, можно, но когда мы подобные вещи допускаем без соответствующих процедур проверки, то появляются опять же казусы. Я вам, наверное, рассказывал, может быть, кто-то слышал, а кто-то не слышал, значит, забавную байку, которая тоже очень часто в подобных случаях приводится. Значит, когда знаменитый математик Чепышев в Париже решил прочитать лекцию для модниц, как это, кроить модные платья. Он говорит, предположим, что женское тело – это шар. Да? И все на этом кончилось. Предположения, они, это вещь опасная, потому что это, значит, может предположить вообще все, что угодно.
Оно просто, наверное, понимаешь, что
взято
оно возникло, когда...
Да, это как-то это случилось. Как случилось? Непонятно.
Вот есть же примеры того, что, допустим, китайцы не понимают этого замещения. Когда вот показываешь какие-то вот там...
Не понимают, у них совершенно другая культура. У них, например, есть исчисление, но нет понятия числа. Ну, так же, как вот, например, у детей. Значит, может быть, из детства вы помните разного рода считалочки. У нас потом в принцессе делится царевич, король, королевич, да? Вот счет идет, а число не применяется. Вот. Ну и так же и китайцы умеют деньги считать, а понятия числа нет. Вот. Они тоже по этому принципу считают. На золотом крыльце по-китайски. Да, пока, да. Да, 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 да. Ну, у китайцев жизнь сложная. Так вот, смотрите, мышление это не думание в голове. И мышление это не поток случайного сознания. И это не фантомы сознания. И нельзя думать, что вот здесь сидящих или вот там, которые по улице ходят, у них в голове есть какое-то мышление. Мышление вообще просто не в голове. Оно на внешних носителях, в обязательном порядке. Это либо на доске, это либо на планшете. Когда речь заходит о разного рода военных операциях, и там мыслительные все конструкции в чистом виде. Когда Жуков или там кто-то из военачальников планировал операцию, он жестко это соотносил с будущим передвижением войск. То есть одно дело на планшете, на искусственных объектах, и это же переносилось туда. Если получалось вот это вот соотнесение, значит, акт мышления срабатывал. Если, значит, не получалось, то, соответственно, не срабатывал. То же самое и вот современные, значит, мыслители, ну, может быть, в кавычках мыслители, которые строят разного рода мыслительные схемы, и которые очень удачно реализуются. Ну, все современные крупные состояния построены за счет построения и реализации тех или иных мыслительных конструкций. Вот. Я не буду их перечислять, все их и так. Все наши олигархи, все не наши, эти миллиардеры, все на это построены. И все в обязательном порядке вот, вот это правило выполняли. Сначала это все просчитывается на каких-то искусственных конструкциях, а потом, соответственно, находятся способы перенесения на реальные объекты. Вот в отличие от всего этого, все наши диссертации, во всяком случае те, которые мне приходилось слышать, они все немыслительным образом построены. Они, даже если выстраивается удачная какая-то мыслительная конструкция на внешних там знаковых структурах и так далее, способов перенесения это на реальную жизнь абсолютно отсутствует. Просто оторвано, как у того царька из джунглей африканских. Она формально требуется справка, которую сам человек пишет, находит способ, значит, где подписать,
И все. И дальше получается, как у того царька. И это говорит о том, что к мышлению наши диссертанты относятся очень косвенно.
Если взять идеальную диссертацию и в ее структуре апробацию.
Вот знаете, когда Гагарин полетел на ракете, и когда уже стало ясно, что он уже вышел на орбиту, и там уже у нас живой, еще пока здоровый, да, и, соответственно, когда Королев ехал докладывать Хрущеву, значит, об этом успешном запуске, значит, ему позвонили в машину и сказали, назови два десятка, значит, людей, значит, которых нужно соответствующим образом отметить. Он назвал, значит, людей, которым сразу же вот в машине присвоили звание академика. Посмотрите, они сделали мыслительную вещь, которая тут же нашла реализацию. Смотрите, не справку, и не какая-то там публичная эффективная защита, которая якобы показывает что-то. А вот просто в чистом виде, как у тех пиратов, да, значит, построил и, соответственно, реализовал.
Результат
соответствует той мыслительной конструкции. Реальный результат должен соответствовать той мыслительной конструкции на внешних носителях, которые, ну, допустим, на доске, да, или там где-то еще.
Результат – это критерий. Есть результат?
Да. Мышление, смотрите, мышление, оно в этом смысле результативным должно быть. Если мышление не результативно, это фантомы сознания. Без мечты, это все, что... Массу слов можно придумать, но к мышлению это не имеет никакого отношения. Смотрите, мышление – это определенный тип деятельности. Вот. Ты делаешь что-то не руками, а вот за счет, соответственно, того, что передвигаешь там либо эти палочки, либо... Вот. Вот то же самое, как зародился в Европе счет, как появилось число. Об этом тоже гигантское количество книг написано и в разных источниках, у разных авторов. И почти одними и теми же словами, значит, речь шла о стадах овец, может быть, слышали, да? И когда, значит, овцы паслись, например, в сезон, вот их весной выпускают, а осенью загоняют, да? Спрашивается, хозяин этих овец, он должен знать, что произошло с этими овцами. Их стало больше, их стало меньше. И вообще, что с ними произошло, с его богатством. И придумали такой способ. Значит, делали два загона, значит, одну отару овец в один загон загоняли, а потом по одной овце в другой загон переводили и клали камешек. Да? Переводили операцию, смотрите, операцию с реальным объектом ставили в соответствии с движением идеальной конструкции, камешка. Потом камешки заменили, поскольку камешки тяжело таскать, заменили на дощечку, на которой стали просто насечки делать, точки или вот палочки ставить. Смотрите, когда, значит, всю отару овец весной, соответственно, переставили из одного загона в другой, образовался мешочек с камешками. Этот мешочек клали, соответственно, в соответствующее место и ждали осени. А осенью делали обратную процедуру. Из одного загона в другой камешек, соответственно, вынимали. И если, соответственно, камешки оставались, значит, с овцами что-то произошло. Либо их съели, либо там волки задрали, либо еще что-то. Вот так появилось число, когда, смотрите, реальному объекту ставится, соответственно, определенная идеальная конструкция, точка, например, которая не обладает никакими характеристиками, кроме вот, количественной единицы. Вот. Так появилось число. Вот. Потом эти точки ставились в соответствии с натуральным рядом чисел, вот, когда величина соотносилась с мерой движения в числовом ряду. Появилось исчисление. И смотрите, если эти искусственные объекты не соотносятся назад с реальными объектами, мышление разваливается. И системы исчисления, они все на этом построены. Ты вроде оперируешь. Посмотрите, реальный конец нельзя развести в квадрат. А вот эти вот числа, которые потом получаются на соотношении этих точек с натуральным рядом, с числами можно апеллировать совсем другим способом. Да? И гораздо быстрее вычислять то, что, допустим, две отары овец соединились, спрашивается, что, заново их нужно пересчитывать? Да нет, мы просто соединяем два мешочка и, соответственно, смотрим, сколько. Соответственно, из овец нельзя квадратный корень вычесть. Да. Конечно, безусловно. Точно так. А вот построение определения не является. Вот хоть застрелись. Если у Аристотеля это еще как-то было связано, но у него же на этом построено, это было включено, вот эта родовидовая структура, была включена во всю картину мира, которую Аристотель описывал в своем физике, и потом в метафизике. А у нас метафизику отвергли, я про нее еще буду говорить, а соответственно этими определениями, которые уже давным-давно устарели, до сих пор пользуются. Так, вот меня в прошлый раз, мне в прошлый раз было сделано замечание, но я, поскольку я человек такой, это, поддающийся коррекции, значит, поэтому давайте сделаем перерыв. Вот, говорят, что 3 часа сидеть непрерывно, это тяжело и вредно. Поэтому перерыв 10 минут. Мы уже 1:20 сидим.